Ваймс быстро зашагал к усадьбе и на полдороге обнаружил, что Сибилла и сын вышли ему навстречу. Малыш Сэм подбежал к отцу, врезался в его колени и изо всех силенок стиснул их в объятиях.
— Пап, я уж знаю, как доить козу, папа! Надо дергать ее за сиськи! Папа, они совсем волосатые!
Ваймсу удалось сохранить невозмутимое выражение лица, а Сэм-младший продолжал тараторить.
— А я учусь делать сыр! И теперь у меня есть какашки барсука и какашки куницы.
— Да, вижу, времени ты не терял, — сказал Ваймс. — А от кого ты учился слову «сиськи», сынок?
Юный Сэм просиял.
— От пастуха Вилли, папа!
Ваймс кивнул.
— Об этом я с тобой поговорю позже, Сэм. Сразу после того, как побеседую с пастухом Вилли.
Он поднял Сэма на руки, не обращая внимания на боль в спине.
— Надеюсь, мытье рук входило в список твоих увлекательных приключений?
— Я за этим слежу,
— сказала присоединившаяся к ним леди Сибилла. — Ну и ну, Сэм, стоило на минуточку выпустить тебя из поля зрения, как ты опять пролез в герои. Боги! Да вся река только об этом и судачит. Драки на речном шлюпе, погони на морских кораблях. Сэм, дорогой, может быть, ты соблаговолишь опустить нашего ребенка на землю и пощупаешь? Не лопнула ли я от гордости? Когда Ваймс, наконец, оторвался от жены, чтобы отдышаться, он буркнул.
— Значит, теперь и у нас есть эта долбанная Кладстер-башня. Стало быть, писаки из времен наплетут стрекорбы и сделают из меня какого-то героя, не дай мне покрышки.
Неохотно разжав объятия, леди Сибилла сказала. — Да брось, Сэм. Ну, может, они и черкнут пару строк, но знал бы ты, как быстро распространяются. И какими подробностями обрастают новости на реке? Слышала, ты сражался с убийцей, стоя на крыше рулевой рубки. А тот выстрелил в тебя из арбалета, но стрела отскочила от твоей груди. Завтра в газете будет размещена гравюра на всю полосу, посвященная этому подвигу. Ах, кажется, я опять раздуваюсь от гордости. Тут Сибилла не выдержала и расхохоталась. Право же, Сэм, сегодня на ужин проси все, что только пожелаешь. Ваймс наклонился и что-то прошептал ей на ухо, а в ответ получил шлепок по руке и обещание.
— Может быть, позже.
Приободрившись, Ваймс сказал.
— Кстати, я заметил, что мост изрядно пострадал.
Сибилла кивнула.
— О да, дорогой, это ужасная буря. Она разрушила центральный пролет, и все три деградации смыла в реку. Ты же помнишь, кто такие три деградации? Дочери слепого Ио. Что бы там ни говорили злые языки, думаю, они на самом деле были его дочерьми. Обнаженция, обалденция и развратция. Я с детских лет питаю к ним слабость. Каждый раз, когда мы проходили по мосту, мать закрывала мне глаза рукой, так что, разумеется, я была ими просто очарована. Особенно, когда выяснилось, что одна из них почесывает зад.
Ее улыбка стала ярче.
Ну, не тревожься, Сэм, голых дам будет несложно разыскать.
Ваймса порадовала ее улыбка, но тут в нем снова вспыхнула искорка предательского подозрения. Он думал, что затоптал эту искорку, но подлое чувство продолжало тлеть под спудом. Откашлившись, Ваймс спросил.
— Сибилла, признайся, ты обсуждала планы на мой отпуск с Вити Нари?
Сибилла выглядела удивленной.
— Ну, разумеется, дорогой.
В конце концов, он же твой непосредственный начальник, пусть и лишь номинально.
Я затронула эту тему, когда мы беседовали на каком-то благотворительном вечере. Не могу сейчас вспомнить, что это было за мероприятие, ведь их так много и все так похожи. Помню, что моя просьба не вызвала никаких возражений. Хевлок сказал, что тебе давно пора как следует отдохнуть от бесконечных подвигов.
У Ваймса хватило ума не произносить вслух комментарии, которые крутились у него на языке. Вместо этого, тщательно подбирая слова, он уточнил.
— То есть, на самом деле, наша поездка в графство — это не его идея?
— Честно говоря, сам это было 100 лет назад. Но ты же знаешь, что мы оба заботимся о твоем благе. Мы просто бегло обсудили такую возможность только и всего.
На этом Ваймс решил прекратить расспросы. Он никогда не узнает наверняка. И вообще, шар уже в лузе. Позже Сэмюэль Ваймс во всех ипостасях погрузился в ванну в своем огромном санузле. На поверхности торчал лишь кончик его носа.
Из пены он вышел, чувствуя себя точно таким же человеком, каким был и раньше, но, во всяком случае, намного чище. Заветные свидетельские показания были надежно заперты в хранилище, а хранилище, спроектированное для нужд Ремкинов, отнюдь не то помещение, в которое может проникнуть кто попало. Прежде всего, надо было знать комбинацию, чтобы открыть небольшой, но чрезвычайно прочный сейф. Там лежали ключи, которые затем требовалось вставить в замки, спрятанные в трех разных часах в разных комнатах, и каждый ключ запускал часовой механизм. Сибилла описывала незабываемое зрелище, которое наблюдала в детстве. Ее дед носился по всему дому, по выражению самого старика, «как в задницу ужаленный», чтобы успеть вставить ключ в последний замок до того, как остановятся часы, управляющие первым, и предотвратить таким образом падение ножа гильотины.
«Что имеем, то храним», — подумал Ваймс,
самолично проверив надежность секретной комнаты. Насчет этого Ремкина и впрямь не шутили. Наконец-то он облачился в одежду, от которой не пахло рыбой. Что дальше? Было приятно снова прогуляться с юным Сэмом. Папочка гуляет со своим сынулей. Ах, какая трогательная картина. К сожалению, в перспективе этой картины маячил сержант Детрит. Но хоть он и старался изо всех сил слиться с пейзажем. Для стражника-человека это было бы настоящим подвигом. Но стражник-тролль достиг нужного эффекта, просто сняв доспехи и водрузив на макушку горшок с геранью. В силу своего минералогического происхождения скалистая туша Детрита запросто стала частью рельефа местности. Как правило, троллей и стражников можно было отделить от окружающего ландшафта лишь благодаря многократно увеличенным версиям шлемов и нагрудников. Тролли носили их, поскольку большая часть силы копа заключается в том, чтобы выглядеть как коп. Иными словами, казаться крупнее, чем ты есть, и всем своим видом намекать, что забияка, насосавшийся пиво, рискует нарваться на крупные неприятности. Соображения безопасности здесь играли последнюю роль. Существует множество видов оружия, в умелых руках способного пробить стальную броню. Однако абсолютно голого тролля оно может лишь разозлить. В данный момент все усилия Детрита не отсвечивать были тщетными. Забыть о его роли телохранителя все равно не дал бы огромный арбалет-мирострел, согласно названию, способный нашпиговать весь окружающий пейзаж целым снопом болтов. Бывают арбалеты, которые в каталоге назвали бы «сюрприз субботним вечером». Многозарядное оружие Детрита могло продлить сюрприз на целую неделю. И кроме того, где-то поблизости, невидимый для Ваймса, а стало быть и для всего прочего мира, таился Вилликинс. Вот такая семейная идиллия. Папаша выгуливает наследника при поддержке огневой мощи, способной вмиг уничтожить целый взвод. На всех этих предосторожностях настояла Сибилла. Сам Ваймс может подвергать себя риску, если так надо. С этим Сибилла давно смирилась, но юный Сэм? Да ни за что на свете. Направляясь на холм висельника, чтобы полюбоваться на новую семафорную башню, Ваймс сказал себе, что Стратфорд нипочем не станет стрелять в них из укрытия. Арбалет, конечно, удобное оружие. Но настоящий убийца, этот убийца, захочет быть поближе, чтобы насладиться делом рук своих. Стратфорд зарезал девушку-гоблинку и продолжал резать еще долгое время после того, как она умерла. Этому мальчику нравилось ломать игрушки. Он хотел бы, чтобы Ваймс понимал, кто и как его убивает. Внезапно Ваймс осознал, что слишком хорошо разбирается в повадках убийц, чтобы сохранять спокойствие. Когда они взобрались на холм, там их встретил ухмыляющийся Шноби. Он отдал командору честь с небывалым изяществом, к которому, однако же, примешивалась доля смущения. Ибо Шноби был не один. Рядом сидела молодая гоблинка. Стражник поспешно попытался ее прогнать, и она удалилась с явной неохотой и не слишком далеко. Остановившись на минимально безопасном расстоянии, она не сводила с капрала обожающего взгляда. Совершив над собой настоящее насилие, Ваймс подавил улыбку. Ему даже удалось изобразить строгий начальственный вид.
«Братаешься с туземцами, Шноби?»
Сэм-младший подошел к юной гоблинке и взял ее за руку, что он обычно проделывал при знакомстве с любым существом женского пола. Отец подозревал, что эта привычка откроет для мальчика множество дверей в период взросления. Девушка осторожно попыталась отдернуть руку, но хватка у Сэма-младшего была цепкая. Шноби был явно смущен.
— Я с ней не братаюсь, мистер Ваймс, это она хочет со мной сестриться. Явилась с корзиной грибочков, давай меня кормить. Честное слово, не вру. — А ты уверен, что они не ядовитые?
От такого предположения Шноби аж обомлел.
— Не знаю, мистер Ваймс. Я все равно их съел. Очень вкусные. Хрустящие. Я бы сказал, с легкой ореховой ноткой. К тому же Фред уже здесь, сэр, а это юная леди.
К удивлению и одобрению Ваймса, Шноби произнес слово «леди» безо всяких кавычек.
Подошла прямо к нему, взяла у него из рук тот странный блестящий горшочек. А ведь никто другой не мог его отодрать, как мы ни старались. И вот наш Фред в полном ажуре, почти такой, как прежде. Хотя первое время всем нам придется ему напоминать, чтобы регулярно мылся. Гадил только в сортире, ну и тому подобное.
Ваймс сдался. Если и правда, что каждая организация — единый организм, то перед ним был отнюдь не становой хребет, а скорее нечто предназначенное для собачьих консервов. Но Шноби обладал двумя бесценными качествами — преданностью и удачливостью. А везение — главное оружие в арсенале стражника. Может, Шноби и на этот раз повезло.
— А чего ты тут торчишь, Шноби?
Шноби посмотрел на Ваймса, как на полного придурка, и указал на хлипкую конструкцию временной кладстер башни.
— Надо же кому-то принимать сообщение. Мистер Ваймс, на самом-то деле их принимает юный Тони, который управляет семафором. А потом он пишет их на бумажке, заворачивает в нее камешек и посылает мне. Ну, то есть, я хочу сказать,
что-то загремело о шлем Шноби, и он ловко поймал камень, собернутый вокруг него бумажной полоской, не дав ему коснуться земли.
О! Вот зачем я здесь стою, мистер Ваймс.
Шноби развернул послание и прочитал.
Одна двухместная каюта и одна одноместная на Роберте Пышке. Отплытие в 9 часов вечера завтра. Везет же вам, мистер Ваймс, кладстеры. Что бы мы без них делали, а?
Сверху раздался крик.
Эй, там внизу, берегись!
И Ваймс увидел, как задрожал каркас семафорной башни. С верхней площадки начал осторожно спускаться молодой человек. Каждую перекладину он проверял носком ступни, прежде чем перенести на нее свой вес. Он прыжком преодолел последние пару футов и протянул руку Ваймсу.
— Рад познакомиться с вами, сэр Сэмюэль. Извините, тут все еще на соплях, но зато мы возвели башню за одну ночь. Вот что я называю срочная работа. Поневоле подсуетишься, когда тебе в затылок дышит лорд Витинари. С вашего разрешения, чуть позже мы тут развернем капитальное строительство и все укрепим как следует. Я уже подключился к великому пути, и вы можете отправлять сообщение куда угодно. А что придет сюда, доставят к вам в усадьбу. Конечно, потребуется курьер, но, как я понял, это не проблема.
Молодой человек отсалютовал Ваймсу и добавил.
Желаю вам удачи, сэр. А мне пора умыться и подзаправиться.
Шлем Шноби-Шнопса снова лязгнул, и к его ногам упал комок бумаги, обернутый вокруг камешка. Молодой связист деловито подхватил его и прочитал послание про себя.
А, это просто служебное сообщение о том, что я ухожу на перерыв. Его вообще-то не надо было писать, но мой помощник — добросовестный чувачок, а учится до того быстро, ну, просто на лету схватывает. Покажи ему один раз, как что-то сделать. Глядь, он уже научился. Ушлый дьяволенок и надежный, к тому же. А с такими здоровенными ручищами он всю клавиатуру вмиг охватывает.
Тони, насвистывая, зашагал вниз по холму, а Ваймс, озаренный догадкой, подпрыгнул, как кузнечик.
— Вонючка! «А ну, сыпь сюда, маленький засранец!» — закричал он. «Я здесь, командор».
Маленький гоблин уже стоял у ног Ваймса.
«Ты можешь посылать клад сигналы? Ты умеешь читать?»
Вонючка вытянул перед собой свои большие руки.
— Нет, но умею смотреть, умею помнить. И парень говорит: «Вонючка, этот шалашик с перекладиной буква А». И Вонючке не надо повторять дважды, он говорит: «Вот это с брюшком, это буква Б». Ну и веселуха.
Надтреснутый голос звучал с наигранной бодростью, но Ваймс различил в нем нотку цинизма.
«Если гоблин полезен, гоблин надежен, гоблин помогает, то знаешь, что гоблин жив».
И Ваймсу показалось, что он один слышит эти слова. Юный Сэм подошел было, чтобы взять Вонючку за руку, но вдруг передумал. Командор пробормотал еле слышно:
— Что ты такое, Вонючка? — А что такое ты? — Сэм Ваймс, — ухмыльнулся Вонючка. — Ты, знай себе, виси, Сэм Ваймс. Держись в одиночку или с друзьями, но главное — держись, виси, мистер Ваймс.
Ваймс вздохнул. — Очень надеюсь, что смогу, — мрачно сказал он. Он огляделся и обнаружил, что к нему прикованы взоры юного Сэма, Шноби Шнобса и девушки-гоблинки. Впрочем, последняя ухитрялась одновременно пожирать взглядом Шноби. В ее глазах плюгавый капрал явно был истинным Адонисом. Смущенный Ваймс пожал плечами и сказал:
— Просто мысли вслух. —